Глава четвертая, в которой я открываю тайну банного фартука, но от самой бани удовольствия не получаю. Самая страшная баня, в которой я побывал, была в Руссийском ханстве. Ясное дело, в Руси я особо не задерживался, и уж тем более работой воровской не занимался. Законы ханства строги, а охранка бдит и неподкупна. Но по пути из Китая, уже в облике обеспеченного добропорядочного торговца, не удержался, провел 2 дня в Москве. Там и поддался на завлекательные посулы толмача. Исконно руссийская забава. Пропустите, всю жизнь жалеть станете. Нет, конечно, сейчас оно уже смешно, но как вспомню. Заплатил я щедро, и приставили ко мне здоровенного мужика-банщика, чтобы показал чужестранцу настоящую баню. Первым делом мы с ним долго мылись из деревянных кадок, потому что баня в Руси считается святым местом. Туда нельзя грязным входить. Извели по куску мыла, лишь потом вошли в огромную темную комнату. От жары и пара меня всего скрутило. Банщик заставил меня сесть на прихваченный с собой опилок доски, отдышаться. Когда глаза привыкли, обнаружилось, что половину комнаты занимают широченные деревянные ступени, ведущие под самый потолок. На них и сидели люди. Чем выше на ступени сядешь, тем страшнее жар. В углу бани была огромная печь, и в нее выщербленным ковшом на длинной ручке плеснут, отскочит. Клубы пара вырвутся, ошпарят людей, те вопят, но не слезают. Едва я претерпелся, как банщик заставил меня подняться выше. Уж не помню, как оказался под самым потолком. Банщик согнал кого-то с деревянной лавки, окатил ее холодной водой из бадьи, то ли для гигиены, то ли охлаждая, и уложил меня на лавку лицом вниз. Дерево было прохладным, влажным, сразу полегчало. Но тут-то самое ужасное и началось. То, что русийцы в бане колотят друг друга палками, я слышал, но никогда не верил. Оказалось, не во всем молва врет. Только были это не палки, а связанные на манер веника ветки. Этими ветками банщик принялся меня стегать. Я попытался встать, так он коленом на спину навалился, паскуда. Хорошо, хоть сами ветки тела касались мягко. В последний миг банщик руку останавливал. Подобно искусному палачу, что может уложить девицу на колоду, топором косу отсечь, а шеи не коснуться. 5 минут меня ветками обрабатывали. Потом чуть ли не под руку вывели из парной и спихнули в бассейн с ледяной водой. Поначалу я даже не понял, что она ледяная, лежал блаженствуя. Ну а потом, по руссийской традиции, мы с банщиком пили хлебный напиток — квас. Я уж было решил, что все кончилось. Но банщик вдруг одобрительно меня похлопал по плечу и опять на парную кивнул. Самое удивительное, я согласился, раз уж деньги уплачены. Нет, вспоминать-то было интересно. А когда после бани мне на подносе вынесли стопку водки и бутерброд с семгой, совсем хорошо стало. Но постоянно в такие бани ходить — спаси, сестра. Здесь, в Аквиникуме, бани вроде и цивилизованные, но все-таки особенные, не как по всей державе. Аквиникум ведь стоит на горячих водах, потому топить бани совсем не нужно. Пробурил в правильном месте дырку в земле, оттуда и начинает бить горячая вода с паром. Чуть ли не со времен искупителя этим пользуются. Опять же, во времена османов тут свои банные особенности закрепились. Мы с Петром вошли в длинный холл, уставленный мягкими диванами и кончающейся пивной стойкой. Несколько мадьяр, распаренные и благодушные, распивали пиво за столиками. Старичок в смешной национальной одежде торговал сувенирами. Перед ним на столе лежали картинки-миниатюры с видами Аквиникума, куколки в костюмах селянок, деревянные игрушки. Еще один старичок собирал деньги за вход. Недешево. По половине стальной марки, со взрослого и четверть с ребенка. Я заплатил за нас обоих, и мы прошли мимо старика в узкий полутемный коридор. Чем дальше мы шли, тем сильнее и противнее пахло серой. «Это от воды», — сказал Петер. «Здесь серные источники. Очень полезно для здоровья». «Ага, ага. Если кто воздух испортит, то незаметно», — пробормотал я. «Разве может быть вонь полезной?» Это, скорее уж, мадьяры в утешение себе выдумали. Коридор кончился большим залом, уставленным рядами не то больших шкафов, не то маленьких, вроде сельского нужника, будочек. Их было так много, что зал превратился в хитрый лабиринт, полутемный, вонючий и унылый. Мне вдруг подумалось, что даже в русийской бане было веселее. «Надо найти банщика», — пробормотал Петер. Он-то был здесь не в первый раз и порядки знал. «Зачем?» — содрогнувшись, спросил я. «Раздеться?» Банщик вскоре нашелся. Вынырнул нам навстречу из-за будочек, довольно музыкально насвистывая что-то приятственное. Ничего не спрашивая, кивнул нам, подвел к двум будочкам с открытой дверью, постучал пальцем по нарисованным на дверях номерам, мол, запоминайте, и выдал по увесистому медному ключу. Я глянул на ключ и подумал, что такой замок при нужде открою и ногтем. Но спорить не стал. «Раздевайся в кабинке», — сказал Петер. «А это что?» — спросил я. Банщик протягивал мне какую-то тряпицу, некогда белую, но давным-давно уже застиранную в желтый цвет. Вроде как матерчатый квадрат с двумя шнурками. «Передник», — Петер вдруг слегка покраснел. «Фартук». «Какой передник? Какой фартук?» «Банный. Его надо завязать на поясе». Я вспомнил отставного сапера, что так не любил мадьяр и ругал их бани. И впрямь не соврал. «Ну-ну», — сказал я, прихватывая фартук. Зашел в будочку, прикрыл за собой дверь. Стянул свою щегольскую одежду. Брюки жалобно потрескивали. Они были узковаты, но пока не рвались. Что за глупость этот фартук? Да и противно, если честно. До меня его тысячи мадьяр на чреслах носило. А хорошо ли его стирали? Один искупитель ведает. но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Я вздохнул, повязал фартук.